Американские ракеты бьют по больному месту России. И без крика ясновидящего карлика Оскара Мацерата из аллегорического романа Гюнтера Грасса «Жестяной барабан» нам понятно, что над Большой Восьмеркой собираются тяжелые грозовые тучи. Но руководители стран Большой Восьмерки будут настаивать на том, что в Файнгендаме обсуждаются важные дела. Изменение климата, свободная торговля, терроризм, энергетическая безопасность, СПИД и, конечно, развитие Африки. Оскар начал бить свой барабан, чтобы заглушить идиотизм мира взрослых. И действительно, фантастическая реальность саммита Большой Восьмерки этого года похожа на хмельное празднование дня рождения, так как саммит проходит в момент большой неизвестности, когда мир вокруг грозится снова стать нестерпимым. Все идет к новой холодной войне. Комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса США провел 17 мая заседание со зловещим названием «Россия, восстанавливая железный занавес». Риторика в американо-российских отношениях стала заметно острее и жестче. В течение нескольких месяцев она была ненавязчивой и вдруг резко усилилась в последние недели. Вашингтон решительно настроен избавиться от стратегического паритета России с США. Вашингтон рассматривает это как первый важный шаг в сторону достижения однополярности и повторного запуска проекта нового американского столетия. Результат пока не ясен. Москва твердо стоит на своем, несмотря ни на что. К тому же это сложная схватка. Несмотря на попытки Вашингтона представить ее как морализаторскую игру, в которой демократия и свобода противостоит авторитаризму, суть дела заключается в том, что эта борьба позволяет США консолидировать свое трансатлантическое лидерство над Европой в постсоветскую эпоху. США не смогут установить жизнеспособное глобальное господство в 21 веке без Западного альянса, как спасительного якоря для своей геостратегии. Это означает, что новая холодная война не имеет своей идеологии. С философской точки зрения речь идет об абсолютной безопасности. Насколько безопасность вообще может быть абсолютной? И все-таки насколько тщетной она может оказаться? На другом уровне речь идет о национальном суверенитете в глобализированной системе. Речь также об эффективности односторонних действий и менее всего о триумфализме. Это, несомненно, поднимает моральный дух Вашингтона, подорванный затруднительным положением в Ираке. Изменение китайской позиции. Последствия этого изменения станут определяющими для функционирования международной системы в течение практически всего 21 века. Ни одна крупная страна не может сделать вид, что ее это не коснется. Это самое очевидное изменение прохладной позиции Китая, провозглашенной недавно. В заявлении, сделанном в Москве, было подчеркнуто, что во время встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с его китайским коллегом Яном Цзечи в понедельник в Сеуле, вне регламента диалога по сотрудничеству в Азии, они обменялись мнениями по широкому спектру международных проблем, представляющих взаимный интерес, включая сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества и планы Соединенных Штатов по развертыванию установок глобальной системы противоракетной обороны. Неудивительно, что вопрос о размещении Вашингтоном системы противоракетной обороны был главной темой, представляющей взаимный интерес для двух стран во время российско-китайской встречи на высоком политическом уровне. За последние 6 недель позиция Китая по обостряющемуся российско-американскому противостоянию в связи с ПРО действительно претерпела значительные изменения. В китайской прессе появился ряд комментариев, демонстрирующих интерес на высоком уровне к развитию напряженности в отношениях между США и Россией. Ранее Китай рассматривал эту напряженность скорее как обмен риторическими выпадами и, судя по всему, считал, что в конечном счете Россия прибегнет к прагматичной дипломатической стратегии, которая базируется на двух стержневых факторах. Этими факторами являются заинтересованность России в участии США в своей развивающейся экономике в виде американского капитала, технологий, профессиональных знаний и рынка. А вторым – стремление России вступить во Всемирную торговую организацию, для чего очень важна поддержка США. По сути, Китай сомневался в том, что характер существующих постсоветских российско-американских отношений в виде разногласий и сотрудничества может существенно измениться в ситуации, когда обе стороны ищут лишь максимальные выгоды в конфликте интересов. Это было укоренившимся и оправданным мнением в Китае, так как было очевидно, что Россия и США продолжают сотрудничество по многим вопросам, и что у них даже есть двусторонний стратегический интерес для этого. Китай, конечно, понимал, что Вашингтон пытается сохранить свою гегемонию в международных делах и, соответственно, решительно настроен помешать возрождению России, что, в свою очередь, породило американскую стратагему, давление на Россию и ее ослабление. Но Китай все же не ожидал, что ухудшение американо-российских отношений почти достигнет уровня холодной войны прошлого столетия, или что две державы начнут высказывать друг другу такую враждебность, или что они могут начать гонку вооружений. В конце апреля Китай подверг сложившуюся ситуацию пересмотру. Народная газета Китая впервые констатировала 9 мая, что решение Вашингтона разместить свою систему ПРО в Польше и Чехии направлено против России. Комментируя предупреждение Москвы о том, что Россия может выйти из договора об ограничении вооруженных сил в Европе, ДВСЕ, Народная газета допустила значительное увеличение вероятности новой гонки вооружений. В комментарии был сделан вывод, что если мы пристально посмотрим на взаимоотношения США-Россия, станет ясно, что мы находимся на пороге новой холодной войны. На основе этого вывода в китайской прессе появились дальнейшие комментарии с прямым критическими выпадами в отношении развертывания американцами системы ПРО в Европе. Мало того, Китай подчеркнул, что планы Вашингтона по размещению ПРО в Восточной Азии и Европе в действительности являются двумя составными частями единого плана. Отвергая заявление Вашингтона, что развертывание ПРО направлено против Ирана и Северной Кореи, Народная газета подчеркнула 18 мая, что существующие планы ПРО нацелены всецело и напрямую на Россию и Китай. Это означает, что впервые интересы Китая и России совпадают в отношении ее серьезного сопротивления американским планам размещения ПРО. Критика американской ПРО со стороны Китая с тех пор ужесточилась, подчеркивая, что действия США окажут серьезное воздействие на существующую расстановку стратегических сил в мире, что эта система подрывает национальную безопасность, что она окажет негативное влияние на внутреннюю стабильность тех стран, которые она затрагивает, и что это сделает внешнюю политику США еще более агрессивной. Китай считает, что решение Вашингтона о развертывании системы ПРО основано на четырех факторах. Стремление достичь абсолютной безопасности, слепой вере в технологическое превосходство, стремление США добиться мирового господства, стремление Соединенных Штатов сохранить лидерство в Евроатлантическом альянсе. Постепенно позиция Китая изменилась до такой степени, что он возложил всю вину за напряженность в отношениях с Россией на США. Причины сегодняшних напряженных отношений, по мнению Китая, являются разнообразными. Они заключаются в стратегии Вашингтона по расширению Североатлантического альянса НАТО на восток, дальнейшем вторжении в стратегическое пространство России путем развертывания системы ПРО в Центральной Европе, частом совании носа американцами во внутренние дела России, например, посредством открытого финансирования политических сил внутри России, находящихся в оппозиции Кремлю, цветных революциях в бывших советских республиках, игнорирование российского мнения в вопросах мировой политики и, в общем, в односторонних действиях в международных делах. Китай считает, что действия США в мире напоминают закон джунглей, когда Вашингтон, имея в своем распоряжении наибольшую силу и самые острые когти, запугивает слабых, борется за сферы влияния, безнаказанно вмешивается во внутренние дела других стран и предпринимает односторонние шаги. Делает он все это, самодовольно веря, что можно делать все, что угодно до тех пор, пока ты достаточно силен. При этом все, что бы ни делалось, является рациональным и соответствующим правилам, тогда как если другая страна старается что-то сделать или сопротивляется, это значит только то, что они ничего не понимают, и им нужно просто объяснить. Китай тщательно подошел к оценке твердости характера Москвы, противостоящей давлению США, и пришел к заключению, что президент Владимир Путин на самом деле серьезен, когда он говорит, что Россия полна решимости обеспечить стратегическую стабильность в мире. Сделав такую оценку серьезности Кремля, Китай перестал избегать конфронтации. Российское официальное информационное агентство процитировало в понедельник мнение китайского эксперта, аналитического агентства Canva в Гонконге, о том, что запланированное развертывание США противоракетных установок и мощных радаров, по оценке их дальности действия составляет 4000 километров, в Японии и Австралии, позволит американцам отслеживать запуски ракет с главного китайского полигона в провинции Шаньси. Поэтому, сказал он, Россия обеспокоена планами США в Восточной Европе, а Китай – в Восточной Азии. И обе страны, естественно, могут начать координировать свои шаги по противодействию этим планам. Затруднительное положение Европы. Эксперт из Canva также подчеркнул решимость Китая ускорить развитие своей собственной ракетной программы, если система ПРО будет создана в Азии. Становится понятным, что саммит Шанхайской организации сотрудничества, который должен состояться в августе в Бишкеке, Кыргызстан, приобретает новый смысл. Однако по сравнению со все более открытой позицией Китая по этому вопросу, затруднительное положение, в котором оказались европейские страны, остается критическим. Это очевидно, если посмотреть на различные реакции в европейских столицах на эскалацию американо-российской риторики. После заявления Путина в понедельник, что Россия может навести свои ядерные ракеты на Европу, если США развернут ПРО в Польше и Чешской Республике, Вашингтон, Лондон и Варшава обрушились на Кремль жесткой критикой. Однако Париж и Берлин сделали заметно более продуманные заявления. Германский канцлер Ангела Меркель попыталась охладить страсти, заявив, что «для меня важно, чтобы было ясно, что холодная война навсегда осталась в прошлом». Меркель подчеркнула, что Россия является партнером Запада и что у нас есть общая ответственность. «Мы взаимозависимы, и это то, что будет определять саммит в Хайлигендаме. Даже если мы расходимся во мнениях, бесспорно то, что Россия партнер. Россия – член Большой Восьмерки». Меркель фактически не согласилась с британским премьер-министром Тони Блэром, назвавшим заявление Путина достаточно тревожным. Реакция со стороны французского министерства иностранных дел также была заметно сбалансированной. Беспокойство России по поводу развертывания ПРО в Восточной Европе было названо обоснованным и был выражен призыв к всесторонним дискуссиям между США и Россией. Что важнее, Париж отказался от язвительности, представив развертывание системы ПРО как двусторонний проект, осуществляемый Соединенными Штатами, Польшей и Чешской Республикой. Германское и французское заявления явно контрастируют с разгоряченными высказываниями бюрократов НАТО в Брюсселе и польских чиновников в Варшаве, попытавшихся представить заявление Путина как намек на российскую агрессивность. Несомненно, что старую Европу тянут в разные стороны. Старшее поколение европейских лидеров опасается, что спор из-за ПРО может привести к расколу Европы и снова ухудшить отношения США в тот момент, когда они только начали восстанавливаться после трений из-за войны в Ираке. В идеале Европа хотела бы сотрудничать с США, но страны старой Европы также хотят учитывать позиции и США, и России. Этот спор также является крайне чувствительным, потому что он затрагивает трансатлантическое сотрудничество в целом в период после Холодной войны. Вашингтон и Лондон со свитой в виде Польши и Балтийских стран, каковы являются новичками и в НАТО, и в ЕС, но также являются твердолобыми союзниками США, плюс, конечно, натовская бюрократия в Брюсселе, стремятся определить повестку дня трансатлантической дружбы. Но у старой Европы и у США, несмотря на недавнее улучшение отношений, разные интересы после окончания Холодной войны. У них разные представления о войне и мире и разные мнения по поводу мирового порядка. Тем не менее, отношения между США и их традиционными союзниками в Западной Европе, хоть и подвергшиеся испытанию войной в Ираке и, возможно, не являющиеся такими же прочными и предсказуемыми, как во время Холодной войны, сильно не пострадали. Западная Европа заинтересована в более дружеских отношениях с США. Со своей стороны, США также понимают, что без Западного альянса их план мирового господства останутся несбыточной мечтой, и что новые европейцы ни при каких условиях не смогут стать заменой опыту, ресурсам и авторитету традиционных западноевропейских союзников. Поэтому Европе остается надеяться, что вопрос развертывания американской ПРО не достигнет таких масштабов, чтобы поставить под угрозу трансатлантическое сотрудничество. Это стало совершенно очевидно 22 мая, когда три крупнейшие европейские газовые компании – итальянская Eni, Gas de France и германский E.ON Ruhrgas – предупредили о росте напряженности между Европой и Россией и обратились за высокой политической поддержкой для расширения своих коммерческой деятельности с участием России. Европейские энергетические гиганты все находятся на разных стадиях переговоров по долгосрочным контрактам, которые включают обмен активами с российским «Газпромом». Избирательное сотрудничество с Россией. Маловероятно, чтобы напряженность в отношениях между США и Россией вскоре уменьшилась. Вашингтон действует на основе хорошо продуманной, четко определенной стратегии в отношении России. Чтобы оказать поддержку новым европейцам на высоком уровне против российского давления, президент Джордж Буш собирается посетить Прагу и Польшу непосредственно до и сразу после саммита Большой Восьмерки в Хайлигендаме. Затем 25 июня он будет принимать эстонского президента Томаса Хендрика Ильвеса в Белом доме, что станет еще одной встречей, преисполненной символизмом для русских. Она состоится прямо перед поспешно организованной короткой встречей с Путиным в доме семьи Бушей в Кеннебанкпорте, штате Мэн, 1 июля. К счастью, Путин будет находиться в этом регионе, так как у него запланировано посещение Гватемалы. Оглядываясь назад, становится ясно, что визиты несколько недель назад американского министра обороны Роберта Гейтса и госсекретаря Кондолизы Райс в Москву были предприняты под давлением со стороны европейских союзников Америки, недовольных упорной односторонностью Вашингтона в вопросе развертывания установок ПРО. После встречи с Путиным в Кремле Райс фактически дала понять, что, несмотря на лай собак, караван продолжит движение. Она сказала, США нужно идти вперед и использовать технологии, чтобы защитить себя. И мы будем это делать. Вашингтон также методично пытается провоцировать Кремль. В январе, когда ситуация была уже напряженной, Вашингтон раскритиковал решение Москвы поднять цены на газ для Беларуси, как энергетический империализм, в то время как раньше США настаивали на строго рыночных принципах для Беларуси. Когда Москва нервно отреагировала на снос эстонским правительством памятника в Таллине, советским воинам, павшим во Второй мировой войне, Буш поспешил выразить солидарность с Балтийским государством. Гейтс выступил перед американским конгрессом с представлением бюджета Пентагона на будущий финансовый год, заявив, что беспрецедентное увеличение военных расходов является необходимостью в связи, среди прочего, с неопределенными действиями Китая и России, а также опасностью ядерных амбиций Ирана и Северной Кореи, словно Россия угрожает США или как если бы Россия относилась к так называемой оси зла. Вновь игнорируя российское мнение по чувствительным для Москвы вопросам, Буш подписал законопроект, предусматривающий членство Украины и Грузии в НАТО. Более того, США выделили средства для ускоренного вступления этих стран в НАТО. Москва также понимает, что американский конгресс не собирается в ближайшем будущем отменять поправку Джексона-Вендика 1974 года о торговых санкциях, несмотря на неоднократные просьбы и аргументы России, что закон времен Холодной войны является нарушением правил, в то время как две страны якобы строят партнерство. В апреле американская администрация представила два крайне провокационных доклада по России. 5 апреля Госдепартамент выпустил доклад о поддержке прав человека и демократии. В нем содержались язвительные нападки на Кремль и обвинения его в нарушениях прав человека и отходе от демократических принципов. В нем также было сделано поразительное заявление о том, что американская поддержка некоторых общественных организаций в России начинает приносить свои результаты. И более того, такая поддержка продолжится с целью повлиять на предстоящие выборы в Думу, а также на президентские выборы в следующем году. 16 апреля Госдепартамент выпустил еще один доклад, озаглавленный «Стратегический план на финансовые 2007-2012 годы», в котором указано, что противодействие негативному поведению России будет являться одним из дипломатических приоритетов Вашингтона в наступающий пятилетний период. Впервые Вашингтон официально заявил о том, что он оказывает финансовую поддержку политическим силам в России, настроенным враждебно по отношению к Кремлю, а также указал на возрождение России как на главный вопрос американской дипломатической стратегии. 17 мая Комитет по международным делам Палаты представителей США провел в Вашингтоне широко освещавшееся заседание с названием «Россия, восстанавливая железный занавес». Конгрессмен Том Лантос, являющийся также председателем комитета, открывая заседание, говорил о президентстве Путина в крайне уничижительных выражениях. Дав понять, что перед своей речью он разговаривал с Райс, Лантос заявил: «Я не думаю, что Владимир Путин является реинкарнацией Иосифа Сталина, но я весьма обеспокоен его дурным обращением и репрессиями против инакомыслящих, независимых журналистов и фактически всякого, кто находится в оппозиции к нему. Тактика России при полковнике КГБ, стоящем сегодня во главе Кремля, грозит вернуть страну обратно в авторитарное прошлое». Лантос продолжал бронить Путина таким образом и в таких исключительных выражениях в течение всей своей речи. Поливание грязью Путина достигло высшей точки, когда Лантос сказал: «Я призываю господина Путина пересмотреть его искаженные представления о преступлении и наказании. Наступление на демократию со стороны Путина вызывает воспоминания о многих темных моментах в российской истории». Лантос завершил речь инсинуациями, что за убийствами российской журналистки Анны Политковской и бывшего офицера российских спецслужб Александра Литвиненко видна рука Путина. Легко заметить, что постепенно выясняется, что так или иначе настоящим врагом для политического класса в Вашингтоне является Путин, а совсем не постсоветская Россия. Фактор личности, вне сомнения, играет свою роль в напряженных отношениях между Вашингтоном и Москвой. Вполне возможно, что мы пока еще не услышали последнее слово в связи с сенсационным заявлением бывшего офицера российских спецслужб Андрея Лугового в Москве неделю назад о том, что британские спецслужбы пытались завербовать его с целью сбора компрометирующей информации на Путина и членов его семьи. Возможно, Вашингтон раздражает то, что для Путина важен тот факт, что он остается весьма популярным лидером для российского народа. Его рейтинг постоянно превышает 70%. И как это ни парадоксально, если бы он захотел пойти на третий президентский срок, 43% сторонников Коммунистической партии России проголосовали бы скорее за него, чем за собственного лидера Геннадия Зюганова. Однако помимо сокрушительных поражений, нанесенных Путиным американским и британским деловым интересам в энергетическом секторе в Центральной Азии за последние месяцы, есть и другие причины такого непрерывного потока американской пропаганды против Кремля. Путин на самом деле мог бы стать идеальным партнером США в эпоху глобализации. Известный российский политический обозреватель Вячеслав Костиков недавно обратил внимание в российской газете «Аргументы и факты» на то, что критики Путина предпочитают не замечать того факта, что его экономическая политика является полностью либеральной. Он – народно избранный президент, он ни разу не нарушил Конституцию и не разорвал ни одного международного договора. За все годы его президентства ни одна российская дивизия не перешла границы России. Белград, Багдад и деревни в Афганистане бомбили не российские самолеты. Дэвид Крамер, заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам, резюмировал американскую политику во время своей речи, озаглавленной «США и Россия» в прошлый четверг на Балтийском совете по иностранным делам. «Сотрудничать там, где возможно, отбрасывать назад, когда необходимо. Если вы хотите знать лозунг нашей политики в отношении России, то это то, что я сказал». Идея избирательного сотрудничества с Россией стала общепринятой двухпартийной доктриной в Вашингтоне. Стивен Систанович, бывший соцпредставитель президента Билла Клинтона в СНГ, выступая в американском конгрессе месяц назад, озвучил ту же идею, сказав: «Чтобы установить наши отношения с Россией на более продуктивный уровень на следующие 5 лет, США должны послать сигнал из двух частей. Мы не уклоняемся ни от консультации и сотрудничества, когда это возможно, ни от разногласий или даже противостояния, когда это необходимо». Кандидат в президенты Хиллари Клинтон быстро прочувствовала двухпартийное настроение в Вашингтоне и предложила Конгрессу законодательно закрепить учреждение медали для ветеранов Холодной войны. Российский стратегический паритет США. Москва воспринимает пропагандистскую атаку все больше как часть тотального политического и стратегического американского наступления, целью которого является подрыв связи России с Европой, нанесение ущерба ее международной репутации и изоляция внутри ее географического пространства. Решение США о развертывании системы ПРО в Восточной Европе еще больше укрепляет опасения России по поводу скоординированных усилий США по ее окружению. Ясно, что Москва весьма серьезно относится к американской ПРО в Европе. Никакое количество американской пропаганды о том, что ПРО создается против Ирана, не убеждает Москву. По мнению русских, радар слежения диапазона X в Чехии будет просматривать европейскую часть России до самого Урала, в то время как база ПРО в Польше предназначена для прикрытия радара. В Москве прочно укоренилось мнение, что целью американской системы ПРО является уничтожение стратегического паритета России и США. Статья в журнале «Внешняя политика» за март-апрель 2006-го, озаглавленная «Рост американского ядерного превосходства», была встречена с огромным вниманием в российском сообществе специалистов, занимающихся вопросами стратегии. В ней было дано ледяное предупреждение: эра ВГУ, взаимно гарантированного уничтожения, подходит к концу. Сегодня, впервые за последние 50 лет, Соединенные Штаты близки к достижению ядерного превосходства. Вполне возможно, что вскоре Соединенные Штаты будут в состоянии уничтожить стратегические ядерные арсеналы России или Китая путем нанесения первого удара. Россия и Китай вместе с остальным миром еще долго будут находиться в тени ядерного превосходства США. Российские военные определяют восприятие угрозы, связывая предложенную систему ПРО в Польше и Чехии с наступательным потенциалом, усовершенствованным США в последние годы, в виде нового поколения крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 3500 км. У них настолько высокая скорость и точность, что их невозможно перехватить. Российские военные проанализировали все это, и российское руководство теперь убеждено, что система ПРО в действительности является составной частью мощного стратегического комплекса, который может позволить США в ближайшие 5 лет получить возможности по нанесению первого удара. Например, только за последние 3 года на американских носителях морского базирования было установлено более 6000 ракетных пусковых установок для «Томагавков». На сегодняшний день США может обстреливать все стратегически важные цели на российской территории. В сравнении с наращиванием США стратегических сил в период после Холодной войны, ядерный арсенал постсоветской России значительно обветшал. По некоторым оценкам, количество российских стратегических бомбардировщиков уменьшилось почти на 40%, межконтинентальных баллистических ракет МБР на 60%, а подводных лодок с баллистическими ракетами на 80%. Однако русские больше всего опасаются того, что предложенная система ПРО в Центральной Европе ликвидирует пробелы в общем потенциале США по нанесению первого разрушительного удара по российским ядерным силам и средствам. Например, радар в Чешской Республике сможет определять параметры траектории российских баллистических ракет в первые секунды после их пуска, в отличие от разрыва в несколько минут при существующих системах наблюдения за космосом или корабельных системах наблюдения, что намного облегчает сбивание ракет. Российские военные эксперты считают, что путем скрытого сосредоточения военно-морских ударных соединений в регионе Баренцева и Балтийского моря американские крылатые ракеты могут быть одновременно запущены по российским шахтным и подвижным пусковым установкам МБР, а также подводным лодкам с баллистическими ракетами и стратегическим авиационным группам. Такой удар также может быть одновременно нанесен по пунктам управления вооруженных сил, их системам ПВО, аэродромам, военно-морским базам и системам связи. Второй удар с использованием палубной авиации, авианосцев и стратегической авиации может быть нанесен по наземным войскам и объектам ВПК вообще. Российский военный эксперт Михаил Волженский написал недавно в «Известиях»: «Вероятность такого сценария весьма высока. Вспомним Афганистан, Югославию и Ирак, где американские операции начались с массированного применения крылатых ракет. Несомненно, что наше политическое и военное руководство учитывает этот опыт при разработке своей стратегии. Таким образом, мы воспринимаем размещение системы ПРО в Европе, особенно как попытку в одностороннем порядке уничтожить существующий баланс сил на континенте и в мире». Любопытно, что Путин повторил те же мысли в прошлый четверг, сказав: «Не нужно бояться действий России, они не являются агрессивными, они направлены на поддержание баланса в мировом порядке и очень важны для поддержания мира и безопасности во всем мире». Другими словами, недавние испытания Москвы комплекса «Искандер» являются ответом на американскую систему ПРО в Европе. Москва решила не выходить из договора о ядерных средствах промежуточной дальности, решив вместо этого поработать над модернизированной версией знаменитых межконтинентальных ракет «Тополь-М», которые являются единственными ракетами в мире, способными достигать сверхзвуковой скорости, одновременно изменяя свое направление дважды в минуту, чтобы избежать обнаружения радаром, и которые можно применять также на более короткие расстояния. Эти ракеты являются как стратегическими, так и оперативно-тактическими и практически неуязвимы для противоракет. Их версия РГЧ-ИН, разделяющаяся главная часть индивидуального наведения, может нести до 10 боеголовок индивидуального наведения. Российская стратегия подразумевает уничтожение американских систем ПРО в Европе в первые 15-20 минут после предполагаемого удара крылатыми ракетами с помощью нескольких специально выделенных МБР, нацеленных на Европу, или ракет меньшей дальности с ядерным зарядом. Приблизительное подлетное время до цели в Чехии составит 10-15 минут по сравнению с примерно 2,5-3 часами, необходимыми для американской крылатой ракеты, чтобы атаковать все российские цели. В то же время ядерные ракеты, запущенные с российских подводных лодок в Северном море, могут нанести удар по Польше, что займет примерно 20 минут. В общем, резюмируя словами профессора Российской академии военных наук Вадима Козюлина, стратегия Москвы заключается в том, чтобы дать четко понять, что конфликт с Россией невозможен без неприемлемых потерь для нападающей страны. Москва считает, что такая парадигма не оставит Вашингтону иного выбора, кроме переговоров. Однако на данный момент Вашингтон не выглядит убежденным в этом. Результатом встречи между Путиным и Бушем в Хайльгендаме скорее станут утомительные аргументы, чем содержательные переговоры. В отличие от барабана Оскара, обремененного положением человечества, барабан Буша приближает будущие победы после поражений в Ираке и Афганистане.